Так и всем добрый вечер. Мы продолжаем разбирать сны Раби Нахмана. Сегодня его кошмарный сон, можно так сказать, кошмар праведника. Миша, ты прочитай, пожалуйста.
Кислев, 1809 год, здесь, в Бреславе. Я сидел у себя дома, и никто из людей не заходил ко мне, что было очень удивительно в моих глазах. Я вышел во вторую комнату, но и там никого не было. Я пошел в большой дом, в дом учения, и там тоже не было ни одного человека. Вышел я на улицу и увидел, что стоят люди группами и перешептываются друг с другом. И один подшучивает надо мной, другой дразнит меня, третий смеется надо мной, другой дерзит мне и так далее. И даже мои близкие люди были против меня. Некоторые обращались со мной дерзко, некоторые перешептывались втайне от меня и все такое. Я подозвал одного из людей и спросил его: «В чем, собственно, дело?» И он сказал мне: «Да как так можно? Что вы сделали такое дело?» Однако я не знал, почему они насмехаются надо мной. И поэтому попросил этого человека, чтобы он пошел и собрал несколько близких людей. А он ушел, и больше я его не видел. И сильно задумался я о том, что мне дальше делать. И решил отправиться в какую-нибудь другую страну. Но когда я добрался туда, я и там увидел, что люди стоят и перешептываются, потому что и там знают о случившемся. И решил я поселиться где-то в лесу, и собрались со мной поселиться там пятеро близких мне людей. И вместе с ними я отправился в лес. Там мы и жили. А когда была нужда в чем-либо, мы посылали одного из пятерых, и он покупал нам все, что было нужно. Я же расспрашивал его: прекратилась ли вся эта шумиха? И он отвечал мне: нет, потому что скандал был очень большой. И вот, когда мы жили там, пришел один старик и позвал меня. Он сказал, что у него есть ко мне разговор. Я пошел с ним, и он начал говорить: как ты мог такое сделать? Как не постыдился ты предков своих, Раби Нахмана из Городенки и Бешта благословенной памяти? Как не стыдно тебе перед Торой Моше и перед праотцами Авраамом, Ицхаком и Яаковом? Ты думаешь, что сможешь здесь пересидеть? Да у тебя скоро закончатся деньги, а человек ты слабый, что ты тогда будешь делать? А если ты думаешь, что можешь уехать в совсем далекую страну, где и вовсе не знают, кто ты, то кто даст тебе там денег? А если будут там знать, кто ты, то тем более не дадут тебе денег после всего, что случилось. И я подумал: раз он так говорит, раз я приговорен к такому изгнанию, по крайней мере, у меня есть мир грядущий. Он ответил мне: ты хочешь мира грядущего? Даже ад не будет достаточным наказанием для тебя за грех, который ты совершил. И я сказал ему: уходи, ведь я думал, что утешат меня и будут говорить к сердцу моему, а вы пришли прибавлять мне страданий, убирайтесь. И ушел от меня этот старик. Так я и жил в лесу. А поскольку жил я там довольно долго, то забеспокоился. Ведь так недолго и совсем учебу забыть. И я велел человеку, которого мы посылали в город, чтобы нашел он нам там какую-нибудь книгу. Но он в город сходил, а книгу не принес. И объяснил, что не сможет принести книгу, потому что для того, чтобы купить книгу, надо рассказать, для кого ты ее покупаешь. А без этого книгу не купить. И сильно страдал я от того, что я странствую, скитаюсь, и даже книги нет у меня. Так ведь я могу и совсем забыть, что такое учеба. После этого вернулся ко мне тот же самый старик, и под мышкой у него была книга. Я спросил его: что это у тебя? И он ответил: книга. Я попросил: дай мне эту книгу. И он дал мне ее. А я даже не помнил, как держать книгу. А раскрыв ее, вообще не смог ничего в ней понять. Это было для меня как другой язык и другая письменность. И вообще ничего не понял я в этой книге, и от этого очень сильно страдал. А еще я боялся, что эти пятеро, которые со мной, прознают об этом и тоже уйдут от меня. И снова позвал меня этот старик и стал говорить мне то же самое, как, мол, мне не стыдно, и так далее. И что даже в аду нет для меня места. А я сказал ему, что будь он из высших, я бы поверил ему. И он сказал: а я и есть из них. И доказал мне это. Тогда вспомнилась мне история из жизни Бааль Шем Това, когда он думал, что у него нет доли в мире грядущем, и сказал: «Я буду движим любовью к благословенному даже и без награды в мире грядущем». И с горечью запрокинул я голову. А когда я запрокинул голову, пришли ко мне все те, кого поминал старик, перед кем стыдил меня. То есть и праотцы, и Моше, и Бааль Шем Това, и Раби Нахман. И сказали они мне словами Ишаяху: «И будет плод земли величием и хвалою». И сказали: «Наоборот, будем гордиться тобой». И привели мне сыновей моих, ибо и сыновья оставили меня, и говорил со мной противоположное тому, о чем шла речь раньше, и то, как я откинул голову назад. Даже если человек 800 раз согрешил против Торы, все же ему прощено было бы. А остальное хорошее я не хочу вам рассказывать. Ведь дальше, конечно, все было хорошо. Алекс, микрофон.
Спасибо, Миша, большое. Кошмарный сон, праведник. Одна из суббот, все ждут, что Раби Нахман выйдет к субботнему столу, хасиды собрались за субботним столом, все накрыто, все готово, Раби задерживается, утро субботы, Раби задерживается, никто не решается к нему постучать, пока наконец-то его служка самосторожно так заглядывает в комнату, Раби стоит в луже слез, как они рассказывают, плачет, видит, что пришли, выходит к столу, садится, делает кидуш и рассказывает этот сон хасид. Кислев, это примерно месяц декабрь, город Бреслав, нынешняя Украина, значит, темнеет рано, светлеет поздно, зима. Вот такая вот обстановка, такой вот сон. То есть Раби пережил этот сон в луже слез. Сегодня есть такое слово модное в сети, называется шейминг, когда человека вытаскивают и начинают позорить его, в чем-то оголтело обвинять, не давая ему возможности оправдаться, начинают трепать его имя. Ну и как бы такое, есть у Кафки похожая история, называется процесс, да, то есть там человека тоже вытаскивают и судят, он вообще не понимает, что ему инкриминируется. Сон Раби Нахман, который видит, что он Раби Нахман. Сон – самый рассвет Раби как Раби, 9 месяцев до его смерти. То есть это последний год его жизни, когда он уже известный во всей округе, да и по всей Европе учитель, которому постоянно с утра до вечера валит народ со своими духовными проблемами, с вопросами, с печальками, печалями, и зарастает туда народная тропа. И вот он начинается все с того, что он видит, что он один. И к нему никто не заходит. Что-то случилось, наверное. Как-то вдруг я оказываюсь никому не нужен. Первое время, первый этап, нету беспокойства никакого. Пойду посмотрю, что делать в соседней комнате. Вот все очень просто разрешается. Я зайду в соседнюю комнату. Заходит в соседнюю комнату, и там никого нету. Собирается, проходит в Эдмидраш, то есть в большой зал, выходит в большее пространство. Это все это пространство, это его дом учения, место, сфера его влияния. Это как бы его царство маленькое. Поэтому вот когда мы редактировали, ты спросил, вот это место, когда я собираюсь силами выйти наружу, на улицу, да, надо выйти за пределы своего царства и посмотреть, что там происходит. Что-то случилось, что моя сфера влияния, там, где я авторитетен, где я нужен, моя больничка, мой полевой госпиталь этого мира, там, где я исцеляю людей, исправляю мир, в том числе праведников, призываю к Чуве. Все это вдруг неожиданно рухнуло. И надо выйти наружу. Он выходит наружу и видит кучу людей, которые стоят и перешептываются. Ну, эту картину очень легко представить. Люди стоят кучками и смотрят на него. Это он. Это люди, которых он хорошо знает, которым он давал какие-то духовные советы, о которых он плакал, может, в молитвах, может, ночью плакал за них, которых он знает личную жизнь и какие-то вещи, которые никому не рассказывают, кого он выслушивал, за кого он болел. То есть, зная, как работал Раби Нахман с людьми, выстраданная община, где каждого он, как можно сказать, родил в муках, все над ним смеются, насмехаются. Это страшно, что вдруг все о тебе говорят. Даже не верится, что случилось. Непонятно, что случилось, почему почему ко мне такое отношение? И он зовет одного из людей, с которым он как бы говорит, как обычно, он еще не верит, что что-то случилось, и говорит: слушай, объясни мне, друг, что происходит, что случилось? Тут как-то, что-то... После всего того, что ты сделал, ты спрашиваешь, что случилось? Смотри, что ты наделал? Тебе не стыдно, ты еще спрашиваешь? Вот давайте посмотрим. Давай позовем людей, соберем кого-то. Он сейчас собрал и уходит. То есть он понимает, что он остался один, что говорят о нем, что что-то такое, почерк какой-то слух, что-то такое случилось, безвозвратно сломалось, и, как это сказать, следующий ему хлеб подали на меня пито, подали на меня пито, что, да, то есть ощущение такой брошенности, оставленности праведника, те, за кого он страдал, кому служил. В этом есть и мотив праведника, и мессианский мотив, конечно. Вот это ощущение оставленности, оно у него, оно у него как бы пребывает, но его не оставляет. А как это воспринимает народ? Вот в Иерусалимском Талмуде есть такое высказывание Рава, которого зовут Рувен бен Ицтробали. И он говорит так: если человека подозревают, человек подозреваемый в какой-то вещи, в той или иной вещи, не иначе, как если он ее сделал всю или сделал чуть-чуть от нее, то есть дыма без огня не бывает. Если человека в чем-то подозревают, то, наверное, он все это сделал или чуть-чуть из этого сделал. А если не чуть-чуть сделал, то подумывал о том, чтобы сделать. А если не подумывал о том, чтобы сделать, то видел, как кто-то другой сделал, ему понравилось за этим смотреть. То есть есть такое мнение, пробрасывается такое обсуждение в Иерусалиме. Не бывает, чтобы человека на ровном месте в чем-то заподозрили. Если тебя в чем-то подозревают, то значит, делал ты это. Или подумывал делать хотя бы. Или даже если не подумал, тебе нравится как-то наблюдать, как это делают другие. Ну, правда, там ему возражают, там есть спор, но как бы вот эта идея, что не бывает человека, которого подозревают напрасно, она проскальзывает. Может быть, я и правда, человек сам про себя начинает думать. А может, я что и правда сделал? С одной стороны, Рабби Нахман, который за собой ничего не знает, который верный слуга, и у которого, помимо того, что он Рабби Нахман, у него еще есть какое-то дело, у него есть какое-то служение, которое страдает. Может, не самого себе жалко? Служение жалко. И вот такой дилеммой он сталкивается. В еврейском традиции есть еще один подход к этому, когда мы знаем, да, что высшая степень любви – положить душу своего за ближнего своего. Есть такое понятие «масерут нефеш» – предание души. Когда человек предает свою душу за кого-то, дает свою жизнь за родину, за близкого человека, за посвящает, предает свою жизнь служению Всевышнему, у каждого там свои какие-то идеалы, что-то человек умирает. А есть понятие в хасидизме «масерут шем», когда человек готов пожертвовать своей репутацией ради чего? Чтобы о нем подумали плохо, они подумали плохо о всем народе, чтобы взять на себя в какой-то степени своим позором искупить народ от этого позора, в том смысле, что он справится с какой-то ситуацией. Вот такой подход есть. Но мы же здесь остановимся, обсудим ситуацию вот на этом, на этой точке ее развития. Рабби Нахман, и так, вот, что мы чувствуем на его месте, что происходит, какие ощущения?
Ты вот упомянул, да, как раз в начале процесс Кафки, Но я тоже, когда читал этот сон, сразу же вот Кафка вспоминается, вот абсурдность. Когда считаешь в 20 лет, я в 20 примерно читал Кафку, мне казалось, что ну, какой, ну, что-то нереальное, такого не бывает. После 30 я подумал, вполне возможно. То есть, когда ты без вины виноватый, то есть все на тебя как-то смотрят, как-то косятся и говорят, да как ты такое мог сделать? Вот, ну, то есть это явно, это вот ощущение, которое испытывает. И тем более, зная, что это сон, да, вот во сне порой видишь какие-то странные вещи, то ты не в одежде идешь, и ты думаешь, а как это я голый оказался на улице, да, вот какая-то вина уже, вот тебе, вот и все на тебя смотрят, да, то здесь вот то, что видит Раби Нахман. Но только вопрос, его обвиняют, но он же не виноват. То есть вот ты сейчас говоришь, что здесь человек, который берет на себя, ну как это сказать, имя, да,
Поношение, поношение, поношение.
поношение, да, вот поношение хорошее слово, вот, но вместе с тем он берет, разве это добровольно? То есть здесь же как раз как кошмар ты предварил вот эту беседу,
Да,
сказав, что это
кошмар, кошмар.
сон. То есть
Да.
кошмар, это человек боится, то есть это подсознание его работает, да, что вот он как бы, вот интересно, да, ты размышляешь, приводишь Иерусалимский Талмуд, по-моему, да, вот то, что
Да.
говорит Рубен. Вот, а у меня невольно, ну, ассоциации, был бы человек, а дело найдется. Разве это не похоже на такое рассуждение, что вот он без вины виноватый, но он же не виноватый на самом деле? Вот вообще, то есть с одной стороны поношение идет, да? Он берет добровольно на себя поношение, но с другой стороны он этого поношения боится, Алекс? Он хочет этого
Да.
поношения.
Он его
Мне...
боится, ему тяжело очень. Извини, это был Вавилонский Талмуд, это мой Катан
А,
был, Вавилонский Талмуд, это я перепутал. Это мой косяк. Но так или иначе, да, он боится этого. Ему, прежде всего, страшно. Ему страшно почему? Потому что до этого у него было служение. То есть он не абы кто. Он Раби Нахман, у него есть налаженное служение. Он каждое утро просыпается, он ждет этих людей, которые к нему придут. Он готовится, через него приходит учение, у него есть какая-то работа, то есть он, скажем так, у Всевышнего при должности. И вдруг вот его как бы его все этого лишает, все это лишается. И он вот, ну, вот сегодня, скажем, до недавнего времени действовало такое понятие презумпция невиновности в отношении человека. Сегодня усилием определенных кругов, когда человека, если обвиняют в педофилии или в изнасиловании, даже доказательств не требуется, то есть его можно сломать жизнь, зачастую на голословных обвинениях. И, то есть это просто практика реалий. В еврейской среде, ну, вот как бы вот мы читаем, это Реувен бен Эстербаля говорит, презумпция виновности как раз. Если тебя подозревают, значит, рыльце у тебя в пушку, значит, как бы дыма без
Дыма
огня не
без огня,
бывает,
да?
дыма без огня не бывает, да. Вот.
А можно сказать так, что вот есть такая фраза у нас, и пронесут имя ваше как бесчестное.
Да,
Вот как
да.
раз не выбор, а факт. Ну, ты просто пройдешь через это.
Да. То есть его просто вот, просто он, ему даже не сказали, что он сделал-то. То есть он на всем протяжении книги, уже против сна, он не понимает, в чем его, что он сделал-то, что это за грех.
Но дело в том, что я вот не заметил, чтобы он вообще вопрос задавал. Уже есть данность, и он как-то пытается с ней жить. Или это тоже
Да,
нормально?
да, да. Он не пытается выяснить, что ему. В чем его обвиняют?
Но с другой стороны, он же задает вот этот вопрос: в чем, собственно, дело? То есть, ну как, он не пытается, но он хочет разобраться, а
Он
за
хочет
что?
разобраться, да.
Мне
Почему от
кажется,
него все отвернулись?
да, в какой-то момент вот я стал ощущать, что Всевышний лишает меня былого имиджа. И вот ты сейчас, Тимофей, сказал, да, что имя ваше пронесут как бесчестное. Это в смысле, наверное, путь каждого человека, кто вот, ну, вступил на эту стезю, да? То есть вот, ну, предстоит такое потерять свой образ, да, хороший, что все равно о тебе скажут плохо.
Да, ну, в случае с Раби Нахманом это потеря не просто имени, а Раби Нахман, он там кальян курит тихо или пиво пьет вот, с женой вечером. Нет, а это имя его, это его дело. То есть имя, как сказать, имя же не только имя человека, это не только его имя, там, Нахман, сын такой-то. Имя – это его дело. То есть,
иными словами, его... кого вы слушаете, да, можно сказать?
Да,
кого,
да. Вы... кого вы слушаете, да? То есть вот я встречал общины христианские, которые говорят, мы псалмы Давида не читаем, потому что Давид блудник. И Соломон блудник, и притчи мы тоже не будем читать. Он Соломона, бабы же, конечно, в счете погубили, ну, правильно так написано, женщины, вот. И как читать мудрость человека, который, вот его конец же написан, да, то есть... Ну, и не придерешься же, вроде написано, да, то есть. И про Давида да, все известно.
И Шаягу тоже не надо читать, он эксгибиционист тогда в таком
ну,
случае.
Ну, ходил голым, да. Ну, там он ходил, может, не голым, в повязке. Так это, так, ну. Ну, так или иначе, как бы, то есть можно же кого угодно так, вот. Ну, и здесь как бы Раби Нахману, видимо, как, что его напугало, что никто к нему не приходит. Что он оставлен, что он... то есть, когда ему говорят, что у тебя денег не будет, это, не это его пугает. Его пугает, что от него уйдут люди.
Но здесь даже вот эта фраза, да, и даже мои близкие люди были против меня. То есть, даже ближний круг.
Мы узнаем, что и сыновья от него ушли. Даже сыновья да. от него ушли. То есть, все от него отвернулись.
Ну да, такой мессианский...
А мне вот интересно, я все за эти пять человек думаю, кто такие, кто смог пойти, кого можно посылать, кто разделяет.
Ну, видимо, есть люди, которые его просто любят, вот как сказать.
Остаются, несмотря ни на что, да?
По факту любви, да. Вот, а это, спрашивали, это почему, почему воскресшего Ишуа встречают женщины? Потому что у мужчин было какое-то размышление, а мы-то думали, что вон оно как будет, оно вон оно как случилось. То есть было какое-то царство, не восстановил, так вот, как-то так вот, да. А женщины, они его просто любили. То есть это просто любовь, и, которая не ожидала каких-то дивидендов от, по правую руку, по левую, там, или там. Портфели министерские делить какие-то. Сделай мне там министром финансов, Царство Небесное. Вот, министром внутренних справ. Сделай что-нибудь такое. Нет, ничего не ждали. То есть просто, как бы вот... и здесь пошли пять человек, наверное, которые просто его любили. Кстати, по еврейской традиции у Ишуа было пять учеников. Да, то есть еврейская традиция говорит, пять учеников было у Ишуа. Ну, это как бы так, замечание в сторону. Пошли пять человек. Сначала он уехал в другую сторону. Первая попытка – это уехать куда подальше. Причем интернета нет, ютуба нет, имейлов нету. Но он приходит и видит, что точно так же перешептывается, точно так же переговаривается. То есть, с одной стороны, он всемирно известен. Ну, потому что если какой-то человек незаметный, какой-то там таксист или продавец из магазина уезжает в Дагестан, там никто не знает, и никто о нем и говорить не будет. А вот этот тот самый Раби Нахман. Знает его учение, и вот этот вот, вот это вот опороченное имя с ним вместе с его славным именем катится. То есть, с одной стороны, он носит на себе славу Раби Нахмана, с другой стороны, и дурная слава, прицепившаяся к нему, она с ним тоже идет. Другое государство убежать не получается.
Не получается убежать. А вот вопрос тогда, почему вот он сначала приезжает в другую страну, это же сначала идет расширение пространства. То есть ты говоришь комната, дом, бейт-мидраш, да, его, затем это улица, затем другая страна, а лес в данном случае, это же противопоставление наоборот.
Да, 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 да. Тогда, ну как вот Ишаяу говорит, да, запечатаем пророчество учеников, уйдем в скиты, да, то есть спускаемся в подполье, не получилось. Значит, уходим будем партизанить в лесу.
Да, то есть сначала он пытается все равно где-то найти еще лазейку, возможность расшириться, распространиться, а здесь вот от цивилизации в скит, как ты сказал, да, сейчас да. в одиночку какое-то, и вот эти пять учеников, пять ближайших, да, они идут с ним. А вот лес может играть еще то значение, что, ну, бресловский хасидизм уже ориентирован на...
Уединение вот это... в лесу, да. Да, 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 уединение в лесу, да.
А можно как-то немножечко поподробнее об этом? Вот так вот, в чем вот суть этого уединения? То есть познай себя, как бы, это или что это такое? Вот
С одной
уединение.
стороны, как бы Раби говорит о том, что когда ты приходишь, скажем, на место, где идет торговля, например, вот ты пришел на ночной базар, не так, ты пришел на место, где днем базар, ночью, и ты пытаешься там молиться, все равно, ну, как современное слово энергетика такое корявое, вот этот базарный дух там в какой-то степени пребывает там, да, как вот, например, ночную синагогу зайти, ты будешь чувствовать по-другому, чем ночью зайдешь на базар, даже если безлюдное то и другое. Вот. Но и синагога, и базар – это все равно что-то городское. А лес, он ничейный. То есть это пространство, которое свободно от ярлыков каких-то. То есть чистое, незаселенное, непомеченное человеками пространство, без какой-то пометки, как учреждение культового типа или торгового типа и так далее. И ты можешь прийти туда, неся в себе и базар, и синагогу, и коктейли из базара, синагоги, вокзала и телевизионных каналов.
А можно
И
сказать тогда, что лес это своего рода состояние неопределенности, и ты там сам учишься устанавливать границы, или это натяжка уже
можно
будет
так
какая-то?
сказать, можно так сказать. Можно увидеть в слове «яр» и слово «яэр» пробуждает. Это то, что пробуждает человека. Пробудильник. Это место, где можно проснуться. Где можно... А что значит проснуться? Ну, проснуться во сне. Проснуться значит убрать себя, все миражи, весь морок этого мира, все наваждения, все ложные установки, все какие-то стереотипы. У нас же голова забита всякими разными, ну, как бы шаблончиками разными. И в лесу, в принципе, ты можешь от этих шаблонов отойти. В лесу ты есть тот, кто ты есть. Это потихонечку приходит, да? Приходит.
Да, то есть просто я почему сказал вот состояние неопределенности, потому что ты употребил слово «ярлыки». То есть на Раби Нахмана, как он себя видит во сне, на него навесили определенные ярлыки и определили уже, что он, ну, проще сказать, плохой. То есть люди так не поступают, да? И
Да.
вот куда он ни шел, вот это, ну как, земля слухами полнится, слава плохая идет перед ним, да? И ему
Да.
необходимо уйти вот в это состояние леса неопределенности, чтобы начать выстраивать новые границы, да, взаимоотношения с миром. То есть только там он может, скажем так, найти себя настоящего, найти себя истинного. Вот я об этом просто думаю.
Да, только
Работа.
там, да. То есть ярлыки это же тоже морок. И какие-то внутренние состояния тоже. Вот приводится такая история Рав Хисда, по-моему, с Раби Йохананом. И тут и они подходят к перекрестку, а перекрестка ведут две дороги. Одна ведет мимо дома идолопоклонства, другая мимо дома благодейства. Ну, так вот, такой вот перекресточек. Налево пойдешь к
Направо.
идолослужению попадешь, направо пойдешь в бордель попадешь. И один другому говорит, давай пойдем мимо дома идолопоклонства, потому что у нас же как бы есть от этого страховка. Ну, есть известная история, что дух идолопоклонства и дух тяги к идолопоклонству взят у евреев. Давай пойдем туда. А дорога, нет, давай пойдем, давай как раз смирять, исправлять свой дух, давай пойдем мимо того, где у нас есть тяга, и давай себя будем смирять в этом плане. Да, но в любом случае, когда ты выбираешь путь, ты говоришь, это я уже умею, это я хочу выучить. Ну, допустим, ты можешь пойти легкой дорогой, то есть мимо дома идолов, тяжелой дорогой, там, где у тебя какой-то соблазн, у каждого свой. А можно выйти в лес и вообще обнулиться, где всех этих перекрестков вообще нету, где дороги не помечены, где атласа путей нету. И ты можешь там получить что-то такое, чего ты и не знал вообще. Но ему нужен город, как бы, почему? Потому что даже когда человек уходит в скит, там, будь это монах или Элияу пророк, да, или Рабби Шимон бар-Юхай со своим сыном, ну, или там кто-нибудь еще на протяжении всей христианской, еврейской истории, да, и в разных других, человек уходит со своей традицией. То есть ты идешь в скит, ты вроде бы меняешься, но опыт, то есть ты иудей, который пошел в скит, или там православный монах, который пошел в скит, но ты вот с этим багажом туда идешь. И именно он очищается, то есть ты очищаешь свой внутренний рудник. То есть он, с одной стороны, да, пошел в лес, но он со своей Торой пошел в лес. Это все-таки раби, который пошел в лес. Он в этом плане, он не поменялся. И он решил, как сказать, обнулиться, попробовать начать с чистой доски.
У него есть агенты, однако, да, которые все равно поддерживают связь с вот этим миром. То есть один из пятерых
ходит в город, да. Ходит в город по продукты, да, и, видимо, конспиративно ходит. То есть никто не знает, что это за человек. Вот. И появляется какой-то старик. То есть в лесу, там, где он ушел, казалось бы, обнуляться, ему делают такой муляж совести. То есть такой появляется дед какой-то, старик, видимо, очень благообразный, который позорит его и его достоинство. Как ты мог? У тебя же такие праотцы, у тебя и Тора святая есть, и у тебя и дедушка твой Баальшемтов, прадедушка твой Баальшемтов, дедушка твой Рабби Нахман из Городенко. То есть, ну, он как бы... То есть сын самого и внук самого, как ты мог? То есть вот эта традиция, которую он с собой взял, отцов Тора, и хасидская его традиция, она начинает в виде его совести проявляться и его обвинять. Как ты мог?
Но опять непонятно, просто вот это как ты мог, но сон-то так и не показывает, а мог что?
Поэтому он говорит, я-то думал, вы меня успокаивать придете. Я-то думал, вы придете и скажете, что есть обетование у Авраама, там, например. Да? Ну, то есть, что можно раскаяться. Чего вы меня только обвиняете? Почему вы меня не к покаянию, к сердцу моему не говорите? Уходите прочь. То есть, если ваши обвинения, они просто обвинения, они не ведут меня к покаянию, я не хочу их слышать. То есть, это же часто, знаешь, приходит там, например, вот человек ко мне пришел такой, комментарий пишет. Я увидел, что вот Александр, он не принимает такой-то догмат в теме. Оставайся во тьме, ты больше не интересен. То есть, нет, чтобы сказать, покайся, брат, и веруй, как я верую, правильно верую. Или покайся, нет, или во тьме. То есть, пришел человек и сказал, еще в шляпе, да, еще правнук. Бесто, как ты мог? То есть вопрос, зачем приходить к нему и спрашивать, как ты мог? И говорить ему, что и мира грядущего у тебя не будет.
Напугать, пробудить, может быть. Ты
знаешь, вот это... как бы, то есть его не пробуждают, пока я не его опускают. То есть пока вот это его, вот эта память его предков, вот это его... Праведность, которую он пытался сохранить, она его начинает гнобить. И поэтому он говорит, убирайтесь. По сути, он говорит, кому убирайтесь? Он говорит, убирайтесь, в лице этого старика все мои братцы катитесь.
Радикально. То есть это разрыв фактически
происходит. Я думал, вы меня утешать будете. К сердцу моему говорит, то есть к покаянию как-то. Проложите мне путь к покаянию, к исправлению. Я же всю жизнь исправлял кого-то, всю жизнь это делал. Почему это со мной не делается? Значит, вы морок, уходите. То есть вы не настоящие.
А у меня тут другая мысль есть. Я как бы ее увидел, если можно.
Давай, да.
Вот, как раз дойдя до этого места, когда, говорит, убирайтесь. Вот у меня такая картинка нарисовалась интересная. Очень похоже, что весь этот путь, вот эта точка, это последняя точка, когда он говорит убирайтесь, здесь разворачивается картина немножко в другую сторону. Это очень похоже на то, как человек уходит от Творца, не зная об этом. То есть где-то упущена осторожность, где-то что-то допущено. Потому что в итоге старец говорит ему одну такую вещь. Как ты мог совершить такой грех? Вот можно брать слово такой, просто сказать, ты совершил грех. И у греха могут быть вот такие вот последствия. То есть это сон, но по сути За тобой столько наблюдать, ты не спрячешь никуда это, и последствия могут быть страшные. Ты с самой высоты можешь упасть до туда, где ты, люди в тебе даже нуждаться не будут. То есть такое сначала идет деградация определенная, до полного нуля, отрицание всего, возможно. Ну, как
Может
одна
быть,
из
да.
таких.
Можно так сказать, да. То
Да,
есть,
и
да.
осознание, просто сейчас вот эту идею скажу, а мы, тут есть о чем обсудить. И что происходит дальше? Он говорит, так, вот я уже отказался от вот этих, вот сказал до свидания, не, ну, не нужны мне такие утешители, но надо же хотя бы учиться, то есть я же учитель, вроде как, да,
Да.
ищет книгу, даже книгу просто так, понятно, какая книга, но есть одна книга, да,
Но
и
он
вот он
явно не
опять от
знает, куда
старости.
луне он хочет взять.
Да, однозначно. И вот даже когда опять же этот же старец появляется с книгой, то он говорит, ты вообще никуда уйти не можешь, есть только один путь, как, ну, где взять
Ну
книгу, какая
да.
книга, как ее читать. И оказывается, вот он настолько уже дошел до своего такого, ну, понимания, что он даже не помнит, как книгу держать. То есть что-то случилось, где он не заметил, где тут был поворот, возможно. То есть что-то где-то, может, и случилось, а он не знал, или не обратил внимания, или не перепроверил. Это как путь человека в целом. Я сейчас не за Нахмана говорю, а вообще, как вот люди
Да,
живут.
да.
Они себя считают, они думают, ну, вот им начинают говорить, у тебя проблемы. Да нет, ну что ты, пошел к другим, говорит, у тебя вообще проблемы. Потом вообще люди в тебе перестают нуждаться. Оказывается, что проблема-то не в людях, которые тебя, ну, обличают или там, ну, говорят, а о том, что ты уже сам где-то сбился с ориентиров. В принципе, ну, как ты можешь быть источником таким? А потом начинается вот именно вот, вот эта вторая встреча со старцем. Здесь как будто есть такая перемена. Он берет книгу, да, смотрит, что нет. И потом вот это то, о чем мы говорили. Пять человек, почему я спрашиваю? Пять человек, которые любят. И
Да.
вот есть там Бешт, который он вспоминает, который любит Творца ни за что. Ну вот. А я буду
Да.
его любить. Буду двигаться, потому что люблю. И мне не
Да.
нужны другие причины.
Да.
И это как возвращение. Ну вот как мне видится такая картина.
Да.
Тут много
Вот,
потребностей.
к этому подходим, да? Про Бешта. Да, то есть он, и тут как бы выясняется, что, может быть, сначала и не было никакого как, греха за Раби Нахмана. В самом начале полностью навет. Навет. Но как человек реагирует на этот навет? Да, то есть, может быть, обида, возмущение, и да, пропади, но все пропадом. Ну, то есть, вот это возникает, и тут-то он и, когда ты говоришь вот этой совести, которая тебя обличает, да, как сказать, вот была такая история, что у Ахматовой, он и Ахматова арестовали сына, и грозились его расстрелять, и ждали, что она напишет что-нвиссарионовича такое в поддержку Виссарионовича. Она написала: «И благодарного народа он слышит голос, мы пришли сказать, где Сталин, там свобода, мир и величие земли». Ну, она написала, сына освободили. Вот. И Галич по этому поводу пишет годы спустя: «Ей страшно и грустно, и хочется лечь, и с каждой секунды ясней, что это не совесть, а русская речь сегодня смеется над ней». То есть все вот это ее наследие Ахматовой, все вот эти вот, ну, все, кто до нее был, оно приходит и как бы глумится, ну, напиши, напиши, давай, пиши, где Сталин, там свобода. Да, но он, ну, ангел стоял у нее за плечом и скорбно кивал головой. То есть, ну, да, как она потом написала. Я была тогда своим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Ну, такая вот параллель в русскую культуру. Но к чему? К тому, что он понимает, что не совесть его, а вся еврейская речь, еврейское письмо сегодня глумится над ним. То есть, вот как бы, когда он все это прогнал, он не может это прогнать. То есть он не может отречься, даже когда это как бы против него восстает, во сне его, в кошмаре его. И когда он говорит, да, исчезни все это, уйди, тебя нету. Нету моего еврейства, там нету. Не хочу ни Нахмана из Городельки, ни Бешта, ни праотцов, ни Торы. И потом, когда Тору все-таки хочу, нет, ну так, нет. Я сам. Я справлюсь, но я сейчас сам справлюсь. Я сейчас сам возьмусь и буду заниматься самореабилитацией. Я возьму Тору. И тут он понимает, какой страх, что вот это, прогнав все это, и все это ушло, и он буквок не знает. Это все выглядит для него как чужие буквы. То, что ты с детства знаешь, как чтение, такой первый, ну, как первый навык такой, да, то есть такого стороны. Он даже на уровне чтения не узнает эти буквы. То есть полное повреждение мозга с точки зрения еврейской мистики. Абсолютно поврежденное мозги. И тут появляется этот старик опять, да? Говорит, ага. И опять со своей волынкой. Хочешь Торы? Получи нашу традицию, которая тебе говорит, ну как ты мог такое сделать? Тот говорит, а ты вообще кто? Если бы у тебя была корочка, удостоверение, я бы поверил тебе, а так ты вообще кто? Говорит, вот тебе мое удостоверение, как бы доказано, что он извышник. И Раби Нахману нечего делать, и он вспоминает, в этот момент он вспоминает историю про Бешт. Какая была история про Бешт? Бешт приехал в какой-то город и собирал для нуждающихся на Песах продукты, кимха де писха называется, поддержку нуждающимся. И пришел какой-то человек, принес очень много продуктов, и Бешт сказал, вот за то, что ты принес все это сюда, такой большой дар, твоя жена родит сына. И тот очень обрадовался и сказал, спасибо, Раби, вот благословил, так благословил, мы долго, ну, попал в яблочко. И сверху сказали, Бешт, ты не прав. На небесах было постановление, что не будет этих 7 детей. А ты чего вмешался? Ты кто такой? То есть за это будет у них сын, но у тебя не будет доли в будущем мире. Вот. И Бешт говорит, у меня не будет доли в будущем мире. Ну, значит, я буду служить просто только из любви. Значит, теперь я точно буду знать, что я не корысть. И что все, что я делаю, бескорыстно с того человека сын будет. Подумаешь, какая это доля в будущем мире. То есть это то, что он вспомнил про Бешт. И Бешт вернулись сразу тут же доля в будущем мире, как только он сказал. Да, и как бы, ну и неважно. Вот. И тут он как бы откинул голову назад, как бы отпрянул вот так. Да? А мне вообще ничего не нужно. Ни служения, ни славы, ни имени, ни происхождения. Вообще ничего не надо. Я хочу просто любить Всевышнего. Вот даже в лесу, если так на всю жизнь, хорошо, не продаст никто Тору, не продаст. Не научусь я читать. Ну и научусь. Зато как бы ничто не может отлучить меня от любви Божией. Никакие высшие, ни ангелы, ни начало, никакая другая тварь. Это, правда, из другого места цитата, но не важно. Вот что-то пришло в голову, да? Вот. То есть и тут ему приходит вся эта компания, о которой говорили, которыми портретами, которыми размахивали перед ним, и говорили, как ты мог? Они все приходят и говорят, брат, ну, наконец-то. Наоборот, мы тебя любим, ты наш человек. Вот, потому что, нету, ну, там, скажем, для верующих, вот, мессианских верующих, огромную, я сказал, ну, как бы, всезатмевающую роль порой играет спасение. Человек говорит, это, ну, а вот это же на моем спасении не отражается, ну, и зачем нужно? А, то есть, а вот... как бы, ну, это же, я же все равно спасусь, да, то есть, ну, как бы так, да, то есть, это, и все. А, и как бы, для, вот, как бы, в этом сне и вообще в учении Раби Нахмана, вообще в хасидском учении, расставляется мысль, что ты его люби. То есть, что самое важное, это не потерять спасение, а потерять любовь ко Всевышнему. Вот как бы, да, почему, говорит, Павел мог сказать, я не боюсь потерять спасение ради народа Израиля. Любовь ко Всевышнему, она выдвигается на первое место в конечном счете, после всего, что он проходит, одиночество вот это, и страх того, что он может вообще один остаться. Все, сейчас все узнают, все от меня уйдут. То есть сначала... есть такая опасность, что даже вот эти любящие, они тоже от меня уйдут сейчас. Я один останусь, как же я буду? За деньги он не переживает. То есть вот на деньги он не, как сказать, за деньги он не испугался. Он испугался, что сейчас узнает, что я Тору не могу читать, что я не могу быть источником, не могу быть проводником Божьего в этом мире. Нет, я все уйду. Но ты очень правильно заметил, что вот эта вот точка, когда он начинает активно реагировать и, можно сказать, отрекаться от того, с чем можно было идти в лес, от своей традиции. Это же, ну, как бы, по сути, он всему еврейству своему, всему, что перечислено, и Торе, и праотцам, всему этому сказал: убирайтесь. Вы меня не призываете к покаянию, уходите. Вот в этом моменте потеряна любовь. И...
Получается, да, можно такую мысль? У меня еще была мысль по поводу леса. Все-таки лес для такого раби, да, это удаление полностью от людей, это полностью как бы отречение, ну или, ну скажем, он максимально в другой стороне от того, кем он является.
Да.
Но он все еще остается, ну, ребе, для себя. Он остается еще вот тем человеком. То есть пока он не отрекся, пока он не сказал вслух, пока он, ну, как бы не начал вычерпывать, да, или как бы искать причину, либо уже, ну, полностью. То есть, знаете как, из Египта вышел, Египет внутри остался, да,
Да,
от людей
да.
ушел, но в лесу все еще остался вот тот самый рэп.
Это ребе в лесу, да. Это
Да,
все-таки
да.
ребе в лесу. Да, и если кто-то забредет, я всегда готов отвечать на вопросы, давать консультации духовные и
Да.
крепить какие-то мысли в тетрадочку, да, то есть писать. Ну, очень много же людей писали что-то там, где-то находясь в скитах и так далее, снова. И тут вот как бы в этот момент он говорит: я больше не хочу нести в себе вот это служение. И в этот момент, как бы, тут происходит поворот. Ну, попробуй побыть без служения. Ну, попробуй побыть без божественного водительства. И, может быть, да, Миша.
Если вот ты говоришь, ну вот опять же возвращаемся к Кафке, процесс. Изначально он не соглашается с тем, что ему навязывают, герой главный, да, у Кафки. Но в итоге проходит год, и он смиряется, и когда приходят двое людей в черном, они в итоге его убивают и проворачивают еще нож в его сердце. Да? Вот, ну, история по Кафке получается. И вот у Кафки ну, такое ощущение, что Раби Нахман повлиял на его творчество, да? Вот. Но получается, что он поверил тому, что ему навязали. Но вот
Да.
Нахман, он ведь не верит в то, что ему
Он не
навязали. То
готов
есть
поверить в это. Вот, он
он
не
не
готов
готов.
поверить в
И
это.
я просто думаю, мы же можем тогда сказать, наверное, что Раби Нахман, вот герой своего сна, это человек, который следует внутренней правде. То есть все говорят ему: ты виновен, ты не прав, ты плохой, все. Я плохой для вас, но я остаюсь как самим собой получается, да? То есть я ухожу в лес, но я остаюсь Нахманом. И когда
Да.
ему нужно отречься от традиции, то есть он от чего отрекается? Он по сути своей рвет связь с той традицией, которая, ну, может быть, употребить слово «мертва», которая не оживляет человека, да, то есть вот ему нужно освободиться от вот этой связи, да, и так вот я тогда думаю, вот эти фигуры, которые упомянуты, Моше, праотцы или тот же Бешт, они же все новаторы, абсолютно все, то
Вот,
есть,
да, они абсолютно все новаторы, да.
да,
И
то есть
даже Раби
получается,
Нахман из Городенки, даже он был же новатор.
Раби Нахман из Городенки, но это хасидизм, он весь новаторский был, вот
Да,
на тот,
да,
да,
да.
если... То есть получается, что эти люди, если бы они сказали: да, я не прав, то есть, по сути, это предательство внутреннего света, который Всевышний в тебе, вот именно через тебя светит, да, то есть это отречение от вот этого света. И здесь Раби Нахман, он не готов, он говорит: я тогда лучше откажусь от этой традиции, я откажусь от вот всего, что мне навязывают, ну, потому что, ну, я же чувствую, что это не так. И вот такое ощущение, что когда они приходят и говорят вот это слово, наоборот, это же перевертыш
Да,
фактически, то есть
да.
все переворачивается, причем переворачивается не с головы, ой, не с ног на голову, да, а наоборот, с головы на ноги. То есть вот этот перевернутый мир, и он становится наконец-то правильный, так он победитель, то есть он просто выстоял, он выдержал это испытание.
Да, и человеку часто очень, когда мы приходим куда-то, ну, в общину какую-то, в деноминацию какую-то, в синагогу какую-то, к раввину какому-то, начинают его стругать рубанком. В конечном счете, именно твоя внутренняя правда привела тебя туда, где ты сейчас есть. То есть, так или иначе, ты вот забрел своими ножками Может быть, через канавы, реки, горы и долины, то есть через буераки и перевалы, но ты добрел своими ногами, со своей правдой, вот именно до этого места. И поэтому Рабин Нахман не готов отказываться, как от своих ног отказываться, от своей внутренней правды. То есть это то, что его ведет по жизни, то, что сделало его раби. Да? И он говорит, я, может быть, не буду служить, даже если ко мне никто не будет приходить. Но не будет ко мне приходить никто, и как это? Не черт под лежачий камень, вода, но и не надо, обязательно мокрым камнем лежать, что ли. И буду, в лесу жить. Но я буду жить в лесу со своей внутренней правдой. И снова, это же похоже на пророка, который живет где-то, прячется. Да, и опять же, на того же легендарного, пусть Раби Шимона Бар-Юхая, который прячется в пещере. На Давида, который где только не прячется ради того, чтобы как бы поступить по своей внутренней правде, ожидая исполнения обетований.
Угу. А еще я вот просто думаю, вот этот старик, такой вот амбивалентный образ, да, то есть двойственный, с одной стороны, он вроде бы приходит и несет вот такую традицию, да, что да как ты мог, а потом вот ну раз и как будто переворачивается. А ведь вот эта концепция наша еврейская, да, нет никого, кроме Бога одного. То есть фактически это же ну Всевышний. Просто вот когда я помню, что у меня было такое, да, что я услышал, да, что нет будущей жизни. Для меня нет будущей жизни в критической ситуации. Я тебе, Раф, Алекс, об этом рассказывал. Да. Вот, ты помнишь. И я вот мучительно думал много времени, а почему это было дано. И я вот потом не понимал, думаю, так, а что я такого делал, почему мне было сказано. А потом я подумал, что так это же все от Бога. То есть это нужно было вот в той точке побывать, чтобы коренным образом начала меняться еще лучше, то есть еще новые ступени преодолевать. И вот для него вот этот вот образ старика, который приходит, это же человек, который помогает ему пробудиться. Ах так? Ах такая традиция? Ну, значит, что-то не так с традицией. То есть я проверяю себя, он взвешивает себя в лесу, и он остается с этой внутренней правдой. Да, ну, то есть, иными словами, и тот голос, который звучал, что ты плохой, и тот голос, который сказал, наоборот, мы тебя любим, источник-то его все-таки один.
Анигу, может? Да, это один и тот же. То есть, с одной стороны, он говорит, так вот вы какие, оказывается. Я думал, вы как нормальные люди придете меня утешать, обнадеживать, призывать к покаянию, ну как-то так. А вы вон оно как. Вы... Нет. Да? Сейчас вспомнил историю, есть вот это, ну, известная на всем песня, «Они имя амин, мы амин, баймуна, я верю, верю полной верой, верю в приход Машиха», такая мелодия. Ее записал человек, который ехал в поезде в Треблинку, в немецкий концлагерь. И он сказал, я даю половину своего мира грядущего тому, кто убежит с поезда и донесет эту песню. И 4 человека прыгнули с поезда. И, по-моему, 2 сразу застрелили, 2 убежали, и они дошли, донесли эту песню. Сама песня, да? То есть человек едет в Треблинку. Мы сейчас, как бы, из 21 века знаем, что случилось с человеком, который поехал в Треблинку. Но, в принципе, более-менее было понятно, к чему все идет. Человек едет в поезде, в битком набитом, в вагоне, и понимает, что ничего хорошего его не ждет. В этот момент он совсем... И опять-таки, наверное, вся еврейская история давит на него, как бы стоит над ним атмосферным столбом. И в этот момент он пишет песню «Я верю полной верой в приход Машеха». Я верю, даже если он задерживается, я буду ждать его каждый день, что он грядет. И он пишет эту мелодию, слова-то всем известны. Ну, а что такое музыка, как бы, да? Это то, что одушевляет слова. Ну, как бы, так, наверное, да? Делает слова душой живой. Как бы, вдул, как говорится, так, как вот написано, что Всевышний вдул душу в Адама, да? И это сравнивается со звуком шофара. То есть Всевышний написал музыку на тело Адама. И он стал душой живой, он стал говорящим. Вот эта музыка, она в нем говорит. То есть он по-своему оживил эти слова, и он хочет душу этих слов донести до народа Израиля. И вот вдруг, как бы человек, у которого, казалось бы, 1000 других забот, ты сейчас должен думать, о том, я не хочу даже думать, о чем даже думать. Человек вот в этот момент, он думает о том, как донести эту мелодию до Израиля. То есть вот как бы человек и его грядущий мир, он говорит, половину своего грядущего мира я даю. И опять-таки молодые ребята, которые едут в Треблинку, прыгают с поезда под немецкие автоматы. Знаешь, что ну вот, вот там как бы сбежать оттуда шансов мало. Ради доли в мире грядущем. Это доля в мире грядущем. Цена доли в мире грядущем. Один отказывается от половины доли в мире грядущем, то есть расплачивается ее на самом накануне, когда она же не скоро понадобится, мужик, ты же больше не заработаешь уже, да, то есть вот она тебе сейчас, она тебе нужна как никогда. И вот похоже на вот эту ситуацию, когда вот Раби Нахман, все, что у него осталось, он говорит, ну, по крайней мере, у меня есть доля в мире грядущем, то есть все, что у меня было, у меня забрали. Да, а как говорит, да, еще говорит, не бойтесь тех, кто там может вас ограбить, туда не собирайте сокровища. Там, он говорит, по крайней мере, там вы у меня не заберете. Я говорю, не-не-не, там, ты ничего не надейся. Даже не уповай. И он говорит, вы все мне не помешаете, вы не затмите его, я все равно буду видеть, что они его, что я это он, я все равно буду его любить, я все равно его распознаю, вы не отлучите меня от любви Божией. Что бы вы ни приходили, тут не говорили. И даже если это... я не смогу Тору открыть.
Но это и есть вера, да? Он просто выразился. Я... Ну, от этого вы у меня не заберете, и в это я верю, и на этом точка. Дальше уже обвиняйте меня сколько хотите, да?
Ну да, да, да. Ты из высших? Ну, из высших. И высшее вы меня не отлучите. То есть, как... даже если ангел с небес будет проповедовать что-то другое, мы его слушать не будем.
И вопрос тогда снова. Можно вот в конце, вот в самом конце этой сказки, ему напоминают и о запрокидывании головы.
Ну, это как бы отпрянуто. Прям как запрокинул голову. Тут он же на идише это рассказывает. Как бы, ну так. А я буду просто любить. Ни о чем не буду заботиться. Просто вот как человек, вот как в детстве лежал и в траве смотрел на облака.
Наша крыша неба голубое.
Наша крыша неба голубое. Когда ты лежишь, смотришь на облака, и тебе кажется, что никаких бед, ничего не существует. Вот это вот такое состояние, да.
А дальше было все хорошо.
А дальше было все хорошо, а про это и говорить незачем. То есть, что говорить про хорошее?
Ну, хотя, смотрите, он голову сначала запрокидывает, с горечью написано. То есть, ну, а может быть, это, Алекс, знаешь, как вот такое состояние, да, а, мне уже все по барабану, ну, и от меня ничего здесь не зависит, да, вот так вот. Ну, все, вот так вот, все, я обнулился, я все, то есть вот. А потом уже все было хорошо, да, когда уже вот эта точка наступает.
А сначала обмрут, а потом он почувствовал, то есть...
Да, а может быть так, что ну, даже вот это опрокидывание головы, ну, это все, что я уже умею, но только остается любить Творца. Уже читать не могу, да, уже ни на что мне тут мира грядущего.
Да, ничего не осталось, даже читать не могу, да.
Могу любить.
Да.
Хороший выбор. Поэтому и про отцы явились. О, наш человек.
Да. А мне все это напоминает собственные разборки с собственной религией. Когда человек служил, устал, опускаются руки, все рушится, он встает на колени, тут записано, закидывает голову назад, и у него нет сил, и он думает, да иди оно все куда подальше. И в этот момент он становится настоящим человеком. Помню, у нас была пословица, мы делаем из человеков верующих, а Бог делает из верующих человеков. Вот этот вот... процесс последней стадии, когда я не говорю, что здесь традиция плохая. Мне кажется, что здесь все правильно, просто неправильно был. Как вот у нас здесь есть город такой, Вюрцбург, город мостов. Ты едешь в одну сторону, вот видишь впереди небоскреб, хочешь к нему доехать. Едешь, и вдруг ты попадается между тобой разделительная вот эта вот железяка на дороге, не знаю, как это называется. И вдруг тебя начинают уводить в сторону. Ты вроде к нему ехал, и в один момент тебя разворачивают, и ты уже под мостом и едешь совсем в левую сторону. Вот здесь как бы он ехал параллельно, вроде с традицией, которая должна оживлять, но вдруг все стало пахнуть не тем. То есть вроде бы и знаний куча, а кому они нужны? И все,
Ну, знаешь, в чем дело? То есть вот здесь о какой традиции? Ты правильно говоришь, что суть не в том, что традиция плохая, а в том, что тебя, а проблема в том, что тебя начинают определять через традицию. То есть, а верующие так не говорят, а верующие так себя не ведут, а верующие, и то есть, а как себя верующие ведут, да? То есть верующий – это человек? Вот нет, вот ты правильно сказал, да, что верующий – это не человек, да, и Бог делает из верующих как раз человека. В том-то и дело, что традиция, она сама по себе неплохая. Проблема в том, что люди, мы умерщвляли эту традицию порой, и вот нужно вот это обнуление, чтобы произошло, когда ты вдруг начал, когда ты задышал, когда вот прочитал, да, и вот Евангелие от Фомы, Алекс, где ты говоришь, будьте прохожими, 47-я логия, да, и ты понимаешь, что ты же свободен, то есть вот, вот, Лёш, ты это говоришь, то есть вот это чувствуется, ты задышал, да, то есть ты задышал, все, а иди оно, вот, и ты вдруг понимаешь, что так, а Всевышний-то желает вот этой нашей свободы, и вот Рабби Нахман, и поэтому его, как Тимофей, ты сейчас сказал, да, в компанию приняли и сказали, ты наш, все.
Я вот думаю, да. Человек через года он несет какое-то там служение, назовем, да, он там надрывается, читал, там, миссионерил, там, открывал филиалы, кому-то что-то доказывал, и что, и все. И в конце концов он доходит вот до этой точки, она должна быть, когда он заявляет Богу, а что ты меня не поддержишь, я уже не могу, у меня сил нет. И он понимает, что его никто никуда не посылал. То есть на самом деле ему нужно было бы просто быть рядом, а он сам... Сами вот эти задания его же и убили. Как бы он... Все правильно, дела неплохие, но подход... То есть я вижу здесь внутреннюю борьбу, что здесь человек столкнулся с тем, что, скажем так, ему надо меняться. Ну, ему надо умереть, назовем так, да, и встать уже человеком. И потом традиция живет и станет сильная. То есть та книга, она будет по-другому читаться, она... хотя та же самая. Ну, как бы так.
Ну да, ну ты же как бы, да, я должен быть сильным, я должен тянуть, я должен.
А вот. С другой стороны, вот смотрите, все, о ком мы сегодня говорили, вот этот вот список в конце, они же все были маргиналами своего времени. Почему? Потому что хранили собственное, ну, собственную
правоту. Да, да,
да. И да. Те, которых весь мир не был достоин, они и скитались, и были непонятными. То есть они все были маргиналами. Почему? Потому что держались внутренней правды.
Да, и против них собирались сообщества, их проклинали. Вот Рэбби из Коцка таскался по всем городам, его везде так тихо шпиняли. В Коцке в него стали кидать камни. Он приехал туда с учениками, в них стали кидать камни. И он сказал, опа, здесь животные равнодушные люди, здесь мы поселимся. Вот. Ну вот, ты думаешь, иногда же проще было бы вот прогнуться, да, и быть как там простым человеком, да, вот Павел, в принципе, пишет про себя, я делал неплохую карьеру, если так вот современным языком сказать, я делал неплохую карьеру, я преуспевал в богатой, престижной компании, ну, эресис, он говорит, направлений там, он слово эресис использует, но это не в плохом смысле, а в деноминации. Я был, и как бы, если так посмотреть, он бы мог быть раввином какого-нибудь города, большим главой ешивы, сделать карьеру и иметь приемные часы, и свободные часы, выгодно жениться и хорошо жить. Вот. А прожил жизнь, ну, маргинального человека, тюрьмы, кораблекрушения, что только с ним не случалось. Можно же было быть степенным, цивильным человеком и, ну, как бы, и при этом тоже служить Всевышним, то есть как бы, тоже,
ну,
как
да. Служение быть было, таким было. Хорошим в традиции, ровным,
да, быть хорошим, красивым, да, красивым, ровным служителем, правильным. Вот,
ну вот это цена за маргинальность, да,
вот. И в принципе как бы это же вопрос, ну, Павлу, как ты мог с таким бэкграундом, с такими предками, как ты мог в это ввязаться? Как ты мог, Моше, с твоим-то полезть? То есть, ну, жил бы себе спокойно. То есть, во-первых, нечего было за еврея вписываться в самом начале в драку лезть. Мог бы быть спокойно там придворным египтянином, ну и где-нибудь бы прожил бы каким-нибудь мелким вельможей, и все. Как ты мог? То есть это люди, которые шли наперекор своего прошлого, бест, то есть тоже мог где-то спокойно, спокойно жить. И Раби Нахман, и этот Раби Нахман из Бреслова, тоже, в общем-то, человек огромного интеллекта. То есть человек, который постоянно говорил вещи, которые другие не могут вместить. Это вопрос, как ты мог, он задается любому человеку, новатору вере. Как ты мог? Это недавно меня спросили про Элиэзера бен Иуду, который восстанавливал язык. Что это был сумасшедший на всю голову еврей, тяжелый в семье, которому вот еврей был высшей ценностью, вот ему втемяшилось его голову восстановить еврей, его кипящие мозги. И когда он видел женщину, которая во дворе кричала «Гевалт, Гевалт, ну помогите», он сказал ей «Говори еврей, на иврите говорим». Вот. И все. Когда его ребенок, его сын лежал с температурой 40 и бредил, он говорит, что это мой сын на арабском бредит, не делай это. На иврите бредь, вот. И то есть человек оставил после себя иврит. Другой человек бежал из английской тюрьмы в Эритреи, добежал до страны Израиля, организовал партизанский отряд. Вопрос, а родился-то он вообще в Украине? И вопрос, что его дернуло, что не сиделось-то ему в Одесской области, в Черкасской области. То есть что-то человека дернуло, повело, и вот как бы можно же было прожить спокойную, тихую жизнь, эти люди были маргиналами, и к любому из них можно спросить, как ты мог, как ты вообще мог, как ты докатился до такой жизни.
Я вспоминаю суд над Бродским, помнишь, Алекс, когда ему судья говорит, а кто вам сказал, что вы поэт? Вы где-то учились? Бродский ответил, а что, на поэта где-то учат? И вот здесь вот как раз если говорить о маргинальности, ну в том-то и дело, что невозможно выучить на поэта. И вот нет такой школы праведников, чтобы можно было бы там на каком-то проспекте Победы, да, допустим, да, в здании номер 7 учат на праведников. Ну нет. Праведник да. Это все-таки это другое состояние. Это состояние новаторства, как ну, маргинальности, да, хорошее слово в данном случае. Наверное, проблема в том, что потом маргинальный праведник, да, вокруг него собираются ученики, и последующие поколения учеников вдруг становятся снова мейнстримом, да, от маргинальности отходят. И вот это трагедия, да, то есть праведникам все равно нужно, ну, как сказать, уметь взглянуть на свое прошлое, да, может быть, там, посмотреть, да, что я человек.
Многие из них сжгли свои книги, да, то есть говоря, что тот, кто хочет последовать за мной, пусть последует за самим собой. Не надо читать мои книги. То есть делайте свое. Рэбби из Котска говорил, что ходить путями отцов – это прокладывать новые пути. То есть отцы у нас были всегда путеукладчиками. Вот. И праматери наши были женщинами с кувалдой. Ну так, вот.
Так вот, оказывается, откуда идея феминисток, да, взялась?
Ну да. Вот. То есть прокладывать новые пути. Вот. И поэтому, да, на всю возможность идти. И вот, конечно, я всегда буду спрашивать, как ты мог. Я думаю, такой вопрос возникал ко многим людям. Но это очень болезненный путь. То есть, если посмотреть людей, которые действительно соприкасались с посланием Всевышнего, это было очень тяжело, это тяжелая жизнь, тяжелый путь. Вот это проложение путей – это тяжелый путь. Они все и испытали и гонения, и обвинения, и непризнания, и анафемы всем им пели. И это очень тяжело.
Одиночество в какой-то степени.
Одиночество, да? Одиночество, конечно, конечно, очень много одиночества. Несмотря на то, что они постоянно окружены толпой людей, которые задают вопросы и так далее. Ощущение одиночества, я думаю, не оставляло их.
Одиночество – это когда вроде ты окружен толпой, но ты не понят. Да? То есть вот я думаю, вот Раби Нахман, он же понимал, что его не понимают до конца. То есть вот почему и в сказках его недосказанность это звучит.
Не умейте вместить, не умейте вместить. Вас не поместится то, что я хочу сейчас сказать. Вот. Это очень тяжело. Еще тяжело, потому что ты это в себе носишь, а поделиться не с кем.
Но здесь еще мысль такая. Получается, что маргинальность – это цена за тикун собственный, за то исправление или то самовыражение, или самореализацию, которую Всевышний, собственно, закладывает в человека.
За то, что ты реализуешь свою правду, а не общественную.
Да, да.
То есть, в принципе…
Общественная правда всегда будет задавать вопрос, как ты мог.
Да. То есть, и поэтому как… То есть, всегда хотят на тебя повесить какой-то номер. Или как это у Бутусова было? Кормильцев, наверное. Я держу равнение, даже целуюсь. Да, то есть, скованные одной цепью, связанные одной целью. Вот, то есть, одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь брошены орлы ради бройлерных котлет. Сейчас русский рок еще приплетем сюда, да? Но он просто к месту здесь. То есть… Или как израильский один рок-музыкант сказал, свободно – это значит совершенно одинокий. Вот. То есть в этом ведь как бы самое интимное человеческое, оно никому не передается, даже самым-самым близким, самым-самым любимым людям мы не можем передать боль. Например, когда у меня болит зуб, это мой зуб болит, и даже если у тебя болел зуб, это твой зуб болел, ты не можешь почувствовать, как болит мой зуб. И вот этот позор, вот это мое ощущение оставленности, непонятости, неспособности передать куда-то плод своего учения, я не про себя, я образно говорю мой, это тоже же как бы непередаваемо. Вот это вот, когда эта правда не подгоняется под общественное, под общеизвестное, не разменивается на лозунги, тогда это приводит к тому, что человек будет испытывать одиночество, непонятость, неразделенность. Да, он будет заниматься людьми, да, он будет как бы в этом всем, конечно. И будут люди, которые будут говорить, что его понимают, на него будут писать комментарии. Да. Тот же мастер и Маргарита, где говорит, ходит за мной и пишет, да, я ему говорю, сожги ты эту тетрадь. То есть, что ты за мной пишешь? Да?
Я с тобой не говорил, да?
Да, я такого не говорил. Вот. И люди записывают, люди пытаются понять, подражают, пересказывают. И как это получается? Рабинович насвистел, насвистывают. Вот. И очень легко идти по жизни свистя. То есть повторять какое-то учение, которое ты принял, где-то стоять в чем научен и быть одним из толпы. То есть это как бы и хорошо, человек на каком-то уровне праведности находится, он этой праведностью живет, своей личной правдой он не… То есть быть-то он был, а жить-то его и не жило. Да, вот, то есть где он сам, где вот его особенность, каждый из нас штучная работа Всевышнего. Штучная работа Всевышнего, каждый. Да, и где наша уникальность? Если ты от нее отказываешься, то ты в ширпотреб превращаешь в божественный хендмейд. Это же тоже можно сказать, как ты мог? Как ты мог не быть самим собой? Как ты мог променять свою музыку на фонограмму? То есть…
А вот вопрос такой. А бывает самость вне общества? То есть рождаются ли сразу нахманы? Или все-таки сначала традиция, культура, человек растет, а потом он себя находит, реализует. Вот бывает исключение из этих правил?
Я думаю, что... Да, вот Ирмияу, да, говорит, с самого начала я избрал тебя от утробы матери, предназначил тебе быть светом народа.
Ирмияу, но не без Торы.
Но не без Торы. Не без Торы, не без Торы, да? Но предназначение было с самого начала. Ирмияу, кстати, этому совсем не радуется. То есть ему хочется жить простой жизнью, но его вот как бы требуют к этому. То есть, но какие-то вещи есть, которые тебя уже избрали, и ты в этом двигаешься.
Ну, я здесь к тому, что может себя человек найти, понять, что ну, свою вот эту уникальность вне учения, вне традиции, и потом уже засверкать, потом реализоваться. Ну, или, вернее, сразу он может, или все-таки нужно вот сначала окунуться в то, что ты вот получаешь определенный багаж, а потом ты уже свои бриллианты оттачиваешь.
Ну, вот интересно, в Израиле видел, например, был такой Ури Зоар, он был очень известный актер кино израильского, там, телевидения, очень-очень медийная фигура. Вся эта его братья собиралась в Йом-Кипур в единственном кафе, которое было открыто, кусеты, они кафе открывало специально для них, потому что у них была традиция сидеть в кафе в Йом-Кипур и пить. То есть степень нерелигиозности показывает, даже для Израиля. И вот он в какой-то прекрасный момент вскипел, то есть кипу надел, оборудел и стал раввином. И вот это его медийное прошлое позволило ему вернуть кучу людей из своего окружения к себе, к Всевышнему, позволило ему влиять, то есть он состоялся, это был, он уже как пришел к Торе, как ограненный камушек, его только поместили в другое кольцо. Вот, я думаю, что такое тоже может быть, что Всевышний приготовил, провел человека таким путем и сказал, а у меня вот тут есть уготованный человек.
Я просто, Алекс, вместе с тем вспоминаю разговор, да, по Евангелию от Фомы, где ты говоришь, что Иешуа говорит все-таки людям, которые решили идти этим путем, да, то есть вот в поисках вот этого внутреннего света, мне кажется, вот Тимофей, ну и твой вопрос связан немножко с этим, можно же и в прелесть впасть, да, то есть опрельститься, обольститься, да, что а я буду следовать внутренней правде, а человек не понимает даже, вот этого компаса у него внутри нет, да, то есть вот когда мы говорим о Раби Нахмане, для него это да, это правда, а для кого-то правда это не правда, а это прелесть. Вот в чем дело, это обольщение какое-то, это моя прелесть, вот так вот. То есть человек идет, ну, за вожделением каким-то, за своими эгоистическими, да, устремлениями вот здесь вот. Ну, важно понять, да, и вот именно, ну, я вот как бы продолжаю вот то, что Тимофей говорит, но я не знаю, может, Тимофей, я немножечко в другую сторону сейчас ухожу, как вот человеку, да, понять, что он не за прелестью идет, да, он идет вот именно за вот этим светом, да, вот как не дать, ну, как не сбиться с пути, потому что, может быть, сейчас беседу, ну, вот прослушают, да, люди, вот, и скажут, а я тоже пойду за внутренней правдой, а потом, ну...
Когда-то в годы юности своей я делал уроки по летельной главе в Фаршауле, психиатрической больнице. Uh-huh. Ну, там живут люди, больные люди, они учат Тору тоже, ну, интересно, делаю уроки. И там было очень много мессий, Моисеев, Давидов и разных прочих, ну, товарищей. Вот. И был один старик и дедушка, который просто там лежал от переутомления. Ну, как бы, верующий был дедушка, ему было под 90, и то ли деменция, значит, что-то у него такое было, ну, попал он именно в психиатрию, потому что постоянно повторял рали, плохо мне, плохо мне, плохо. И вот он со мной разговаривал, как, знаешь, как отличить, он говорит, когда пророк настоящий от пророка поддельного, как отличить от этих прелестей? Если ты готов по велению Божьему от этого отказаться. То есть, если ты представишь, что тебе завтра Бог говорит отставить там, Амурск, ты переезжаешь, скажем, в Свазиленд, или в Брюссель, или в Сидней. Вот. И ты говоришь, окей, слушаюсь. И повинуюсь, все, отставил. Да, завтра покупаю билет и лечу. Ты больше не преподаватель английского языка, а будешь учить свекловодство и будешь выращивать сахарное свекло в Нигерии. Хорошо, я пошел. Вот. Если у человека прелесть, если это его, то он это не отпустит. Он не готов будет отказаться от своей миссии, от своего служения. И еще эта миссия, когда она тебя причает, первое, что она сделает, она заберет у тебя любовь к людям. То есть пророк, он любит и тех, кто его пророчество не принимает. Может плакать за тех, кто его пророчество не принимает. Да? То есть есть как бы скорбящий о Иерусалиме. Да? Человек, который скорбит о том, что происходит, о том, что не принимает. А лжепророк, он будет говорить, ага, где там твой божественный гранатомет? Ну-ка сейчас шарахни молнией по тем, кто не принимает. То есть Всевышний дает дар нести свое пророческое служение, любое служение, с любовью. Если это без любви, то это не от него. И второе, это ты находишься у него на службе. Сегодня ты картошку чистишь, завтра ты роллы сушишь, делаешь, после завтра пиццу делаешь. То есть куда тебя поставили, туда ты и служишь. Да? То есть там, помнишь, хотели идти в Македонию, потому что Дух Святой запретил, не пошли. То есть хотели, сказали, не хотите, не пошел. Вот. А так он сказал, нет, а я все равно пойду. Да, вот был у народа после того, как плакались разведчики вернулись, народ заплакал, Всевышний объявил наказание. Были люди, которые сказали, а мы пойдем на гору. Вот мы же как бы послужим Господу, Божье же дело. Отставить, это уже не Божье дело сейчас, да? То есть те, кто движимы Божьим делом, те поняли, наказаны, будем сидеть. Те, кто нет, они вот пошли брать и штурмовать гору. Ну, вы помните эту историю, это недавняя недельная глава, да? Вот, то есть даже когда Всевышний говорит остановись, люди не останавливаются. Да, есть явный запрет, начинает двигаться.
Да, против того, чтобы возомнить себя.
Идол делается из служения. То есть ради того, чтобы я не лишился своего сана первосвященника, да я расстреляю кучу народа. Ну, так диктаторы приходят к власти, да? Когда сначала мы для страны, а потом вся страна для того, чтобы я находился у власти. То есть все... Не мое служение к людям, а люди для моего служения. Тут такая ловушка будет.
Да. Спасибо. В общем, получается, что обрел себя настоящего, истинного, да?
Да. Ради. Несмотря на то, что он уже был именитый и как бы при служении, и все знали Рабби Нахмана, да, то есть как бы к нему за советом ходили. То есть он не новобранец, он не юнга, не слага. А он, ну, как бы выясняется, что ему нужно это для того, чтобы себя понять, пройти через позор, через это. У вас не все, естественно, все эти процессы происходят. Но что тебе важнее? Что ты окажешься, останешься рабби, но будешь липовым рабби, будешь какие-то там, ну вот когда приходят какие-то власти, против которых не хочется идти, там, или еще что-то, где-то можно промолчать. Вот был такой румынский христианский еврейский служитель Ричард Вурмбранд, когда там румынские коммунисты стали говорить, там, приплетать Христа, что тот тоже был коммунистом, жена ему сказала, иди, скажи правду. Он говорит, ты же понимаешь, что тебя потом муж, я это сейчас выйду, скажу. Ты понимаешь, что этого есть цена? Она сказала, мне не нужен муж, который молчит и не заступается за своего учителя. Пошел человек, да? Отсидел кучу лет в тюрьме и поступил по своей внутренней правде. А можно где-то прогнуться, можно где-то сказать, там, пойти на компромисс с совестью, с собой, с Торой, со всем. Вот для... Но Раби Нахман как бы вот именно правду свою отстоял, даже когда все люди вокруг говорили.
То есть смысл даже не в том был, чтобы остаться Раби, а в том, чтобы остаться Нахманом.
Остаться собой, да. Да, был страх, что подумают люди, может, эти пять тоже уйдут. Но в конечном счете он сказал, а, ну, уйдут, так уйдут. То есть я из этого не буду держаться. То есть да, это не гладкий процесс. И ты держишься, да? То есть помнишь, еще тот же спрашивает, ну что, вы тоже хотите выйти? Вы тоже хотите идти?
Ну, идите.
Ну да. Ну, а куда мы пойдем? Да, то есть мы туда тебе пойдем.
Ну, он же остается. Все-таки от него же убегают, от Ишуа, я имею в виду.
Да. То есть, ну, от него убегают, да. Но сегодня можно его просто придумать, то есть какие-то, как бы, прописать ему какие-то черты, и сказать, что он так учил, и так верить, и так двигаться. Вот. Но опять-таки, ощущение отсутствия внутренней правды все-таки будет. Все-таки эта внутренняя пустота, она остается. Леша, скажи что-нибудь, дорогой друг.
У меня все висит всегда. Я боюсь, что я сейчас буду...
А ты не бойся.
Оставайся самим собой.
Оставайся самим собой.
Виси спокойно. Да. Не волнуйся.
Даже если будешь чеширский кот.
И останется одна.
Улыбка, да.
В фоне дождя.
Да. Беседа вообще классная. Мне так понравилось.
Ой, мы остановимся здесь, да?
Да, я думаю, надо останавливаться.